Книга Бытие, глава 25-27 стих. Книга Бытие, 25 глава, 27 стих. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Мы поговорим о взрослении детей, или как заботиться, или о чем заботиться, чтобы дети взрослели. Вот в этой семье два сына, близнецы, выросли, но выросли в разных направлениях. Смотрите, написано, дети выросли, и стал Исав человеком искусным, и стал Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Кстати, это имеет богословское выражение или значение, живущим в шатрах, если читаем послание евреям, 11 глава, эта фраза там повторяется, что Авраам жил в шатрах со наследниками обетования, Исааком и Иаковом. Вот почему Иаков вырос, стал человеком кротким, живущим в шатрах, а тот по-другому, стал человеком искусным. Ведь за них заботились или не заботились, наоборот. И получилось у одного так, а у другого так. Мы с вами, имея такой возраст у нас уже, когда нам надо заботиться за подростков, заботиться за молодежь, за наших повзрослевших детей, чтобы выдать замуж или женить, чтобы они вышли зрелыми в жизнь, за подростков, чтобы они могли правильно направление выбрать. Я хочу остановить наше внимание сначала на подростков, что... К чему направлять подростков? Что подросток должен уметь делать самостоятельно? А чтобы он научился делать это самостоятельно, это учат родители и ответственные родители, а потом за зрелость молодежи. Итак, сначала за подростков. Что подросток должен уметь? Братья и сестры, по Писанию, если посмотрим, то мы найдем некоторые моменты, что подросток должен уметь делать самостоятельно. И хорошо делают те родители или бабушки и дедушки, на которых ответственность как раз лежит, что эти моменты, ну, в подростках делают активными или помогают, чтобы подросток мог таким быть. Ну, во-первых, усваивать науки и быть смышленным. Это задача подростков – усваивать науки и быть смышленным. Даниила, 1 глава, 4 стих. Что сюда входит? Во-первых, конечно, отличать доброе от недоброго или уметь выбирать доброе. Хорошо учиться в школе – это задача подростка, но это еще не все. Подросток – христианский подросток, он должен уметь отличать доброе от недоброго. И при этом, когда отличает, выбирать доброе. Когда случилось, что Навуходоносор пленил израильский народ, то послал своего слугу, который должен был из массы плененных выбрать потомков князей и царей. И когда их выбрали, этих отроков, то он из этой массы элиты должен был выбрать смышленных людей, способных обучаться, способных усваивать науки. И он выбрал. Вы помните, да, эту историю? Первая глава. Первая глава Даниила. И среди них был Даниил, Сидрах, Месах и Авденаго. И, будучи отроком, Даниил положил в сердце своем не оскверняться от стола царского. А почему со стола царского было осквернение? Ведь у царя изысканная еда. Почему там скверность? Как? Нечистые, свинину могли употреблять, так вы думаете, да? Знаете почему? Потому что в то время был такой ритуал. Царю приготовляли пищу, потом ее заносили к идолу в капище, освящали, в кавычках, идольским благословением, потом ставили на стол. Человек, который поклонялся Богу, такую пищу вкушать не мог. А в Новом Завете может? Как нам написано в Новом Завете? Не употреблять в пищу идоложертвенного. Фактически у царя на столе все было идоложертвенное. И вот Даниил, отрок, Сидрах, Месах и Авденаго с ним уже могли отличить чистое от нечистого и не вкушать. Вопрос серьезный, конечно, умеют ли наши отроки отличать чисто от нечистого, что брать в рот. А в рот берут сигареты, в рот берут наркотики, в рот берут алкоголь и еще разную бурду. И что? Если научены и имеют силу не делать, то в правильном положении стоят. А если не научены, то плохо. А если не имеют силу, тоже плохо. Все делают, и он за компанию. Это плохо. И наша задача научить, чтобы они умели это делать. То есть отличать чисто от нечистого, быть смышленными, усваивать и выбирать доброе. Другое, что должны, это понимать, когда говорит Господь. Отрок это уже способен. Библия нас так этому учит, что отрок способен слышать, когда говорит Господь, и понимать. 1 Царств, 3 глава, 7, 11 стихи, история за Самуила. Было время, Самуил не знал голоса Божия, хотя служил, жил в храме, ходил на собрания, открывал ворота, но голоса Божия не знал. Но потом узнал. Сегодня Бог говорит к человеку как? Во-первых, как говорит Бог к человеку? Через совесть. И наши отроки должны понимать, что когда говорит совесть, это говорит Бог. С ними беседует Бог. Вот. Бог говорит через природу. Например, 138-й псалом. Бог говорит через Библию. И наши отроки этот голос Божий уже способны понимать, когда Бог через природу говорит, когда мы их, как мы их учим иногда, да, на фаворах иногда, идет дождь, а им охота в поход, и руководитель говорит, детки, давайте помолимся, чтобы Бог прекратил дождь или убрал дождь. И как детки молятся? Иногда более искренно, чем руководитель, да? И если случается, то вера укрепляется, да? Что вера укрепляется. Но они начинают понимать, что Бог может говорить с человеком, общаться. И это подросток должен знать. И как был научен этому Самуил, помните, да? Не знал, бежал к Илию. Потом Илий понял, начал его учить, что ты вот так вот отвечай. Братья, сестры, вот так мы должны учить наших отроков. Что с тобой может поговорить Бог. И когда Бог говорит, смотри, не вздумай противиться. Отвечай, слушает раб твой. То есть покорность, братья, сестры, это очень важно. Вот отрока учить покорности словам Господа. Если это мы вложим ему, когда он отрок, тогда он не отклонится и когда будет уже зрелым, большим человеком. Еще что отрок должен уметь, это молиться, взывать к Богу. Не просто как заученная молитва, а взывать к Богу по-серьезному. Книга Бытие, 21 глава, 17 стих, это пример за Измаила. Измаил умирал, и он взывал к Богу, и Бог дал ему пить. Ему было тогда 13 лет. Другой пример. Ося, царь, взыскал Господа и молился. Это 2 Паралипоменон, 31 глава, 3 стих. Начало. Ему тогда было 15 лет. И эти молитвы, молитвы Господь услышал и принял. Матери Агари Бог говорит, я услышал молитву отрока. Братья и сестры, наши подростки должны уметь молиться уединенно Богу, по-настоящему. К сожалению, скажу вам, что замечаю. Умение молиться в народе Божьем падает. И падает, к сожалению, катастрофически. Например, молодежь научена ходить к служителю на исповедание. Приходит, исповедуется чуть ли не в самых тяжких грехах, а когда склоняемся на молитву, то молится практически заученной молитвой, а служитель за него произносит молитву покаяния. Вот так бывает иногда в комнате исповедания. Да, он рассказал свой грех, свое преступление, а когда надо совершать молитву покаяния, то там какой-то детский лепет пятилетнего. Просто даже немножко горько от этого. А почему? Ну, не научили, не настояли, не обратили внимания, что молитва – это дело серьезное, не научены. А подросток должен был уметь молиться, когда нужда, когда страшно, когда не знает, как поступить, когда нет сил, знает, как поступить, а сил нету для этого, или когда ответственность. Подросток должен уметь в этих ситуациях уже молиться серьезно. Господи, у меня нет сил противостать искушению, помоги. Или, например, попал в ситуацию, ну, экзамены сдавать или еще что-то. Он должен уметь помолиться серьезно, а не так, как пример с проповеди. Я должен был сдавать экзамены, молодой человек проповедует. Я должен был сдавать экзамены, хотел получить хорошую отметку. Я Богу молюсь. Господи, я 10 человеком засвидетельствую тебе, а ты меня в экзамене поставишь 5. Вы что-то поняли, братья и сестры? Что это за молитва? Ну, торговля какая-то, Богу условия такое. Ты меня, я выполню, вот 10 человеком я засвидетельствую о Христе, а ты меня обеспечь, пожалуйста, чтобы у меня была на экзамене 5. Ну, за такую молитву должно бы быть стыдно. И очень стыдно. А этот человек не только не постыдился, он еще это и с высокого места в народ Божий выдал как что-то положительное. Конечно, потом становится не очень приятно. Что еще отрок должен уметь? Оказывать помощь при гостеприимстве. Когда к нам приходят гости, наши подростки должны уметь принимать гостей. Я не знаю, как в вашей культуре здесь на Кавказе, но культуры существуют разные. Например, если я попадал к немцам в гости, если там даже 15 детей в семье, я буду заходить в дом, меня будет встречать хозяин, и как будто он один там живет. Попрошу, покажи хоть жену, да, я на него посмотрю. Ну, покажет. Детей не-не. Все приучены. Гость заходит, никого нет. все спрятано. И по обуви не узнаешь, что там 10 детей, все прибрано. Ну, такая культура. Бывает по-другому. Только пришел, все как высыпали. Пока с папой приветствовали, тебе сумку уже обыскали. И так бывает. Как по Писанию. Бытие, 18 глава, 17 стих. Когда к Аврааму пришли гости, три мужа, потом это оказались ангелы, Авраам смог с отроком хорошо договориться о гостеприимстве, побежать в стадо. Отрок приготовил кушанье, и было очень хорошо. Братья и сестры, а вот когда приходят к нам гости, какие у нас порядки? У нас дома был такой порядок, когда я был маленький. Мы жили бедно, жили тесно. Но если в наш дом приходили гости, то я с сестренкой имел право сидеть у порога в комнате, где принимали гостей. Рот раскрывать нам не разрешалось, но слушать беседу нам разрешалось. А беседы в нашем доме были только о Боге, о Библии. Если случалось, что что-то другое, нам давал отец взглядом знак, и мы из этой комнаты уходили на кухню к маме. Но когда гости склонялись на колени молиться, нас обязательно звали, и мы вместе со взрослыми склонялись на колени и участвовали в молитве вслух. Мы тоже молились вслух. Так было у нас в детстве. И знаете, это хорошо. Когда вышел в молодежный возраст, я очень много уроков уже взял с тех бесед, которые просто-напросто прослушивал. Послужить отроку – это очень хорошо. Когда девочки могут гостям налить чай, когда мальчики могут почистить обувь, приезжаем по служению в одно место, уставшие, длинная дорога, дошли, пока чай попили, выходим, машина помыта. А мы с хозяином, с хозяйкой беседовали в доме, о, помыта машина. А кто сделал? А это мы сделали, отроки. 11-12 лет, хорошо вымыли машину, да так тщательно, ну просто приятно. И вот если мы отроков учим, да, понянчиться, почистить обувь, обслуживать за столом, это очень прекрасно. Или, к примеру, идет вечеря, народу много, детей много, теперь пресвитер объявляет, сейчас будет праздноваться вечеря. Подростки, пожалуйста, возьмите малышей на обеспечение, чтобы родители могли спокойно участвовать в вечере. И мамаши спокойно передают подросткам своих ребятишек, потому что знают, это надежно. Потому что приучены. Это подростки могут делать, и это, знаете, как-то греет. И сохраняет их в церковь. Еще что, пятое скажу, что подростки должны уметь делать? Просить прощения за проступки и налаживать отношения. Это тоже подростки должны уметь. Просить прощения за проступки и налаживать отношения. Дело в том, что не без того подростки часто бывают виноватыми. И виноватыми не потому, что ну, они злые по натуре, а потому что просто неуклюжесть из них еще не ушла. Взял стакан, уронил, мимо прошел, задел, разбил. И вот так вот и там, что-то не по расчету. Хотел поласкать, получилось грубо. Теперь и вот в таких случаях бывает напряжение возникает. Что надо? Надо, чтобы умели просить прощения. Хотя прощения надо просить, учить детей с мальства. Очень плохо делают те родители, которые не учат детей просить прощения. Таким детям, выросшим, очень трудно истолковать покаяние. Потому что покаяние – это тоже просьба о прощении. Никогда не надо позволять подростку провинность затягивать. Ну, то есть, прощения надо попросить, а он не просит. Ну, ладно. Ай, ну и забыли. Ничего подобного. Такого позволять нельзя, потому что виновность от Бога удаляет, виновность человека ожесточает, виновным приготовлен ад, а прощенным приготовлен рай. И если человек затягивает свою виновность, она ожесточается, уже труднее попросить прощения, а от Бога-то удален. И взрослому там по-другому. А вот подростку, бабушка или дедушка, или родители, они должны в этом помогать. Ну, такой пример скажу с нашего детства. Я чуть помладше, сестра у меня чуть постарше, подростками. Сидим за столом, ужинаем. Днем с соседом произошел какой-то там инцидент, ну, не с нами, а там самого у него, у дяди Коли у этого. И вот моя сестренка, как самая умная, папе сообщает. Ты знаешь, пап, этот дядя Коля, да он такой, обзывает его нехорошим словом и рассказывает этот инцидент. Отец на него посмотрел и говорит: а кто тебе дал право дядю Колю называть таким именем? А что, он вот такой. Так вот, завтра пойдешь и у дяди Коли такого-такого попросишь прощения, что ты его обозвала у нас за столом. Мама, ты что придумал такое ребенку? Пойдешь и попросишь прощения. А если боишься, возьмешь мать с собой. Слово отца у нас в семье было словом закона. Следующий день. Опять сидим, ужинаем. У нас ужин был обычно вместе всей семьей. Сестренка у меня притихшая. Папа спрашивает: ты прощения у дяди Коли попросила? Нет. Почему? Я боюсь. Маму бери с собой. Но прощения ты попросишь. Ты его оскорбила у нас за столом. Ты должна у него попросить прощения. На следующий день снова спросил, еще не сделал, ну, предупредил. Не попросишь, наказание будет суровым, но прощения ты все равно попросишь. И так пришлось маме взять за руку и просить у дяди Коли прощения. Лекарство очень хорошее. За столом у нас больше никто никого никогда не оскорблял. Все знали: попробуй, пойдешь. Так вот, друзья, учить просить прощения и прощать – это очень важно. Мы, когда посещаем молодожен, спрашиваем: вы друг у друга просите прощения? Да. А где научены? А научены дома. Однажды приехал ко мне один человек, жалобы на свою семью там и все. Я ему потом говорю: ну хорошо, все так, но ты когда-нибудь у своей жены просил прощения? Я? Я у матери никогда не просил прощения. Почему я должен просить прощения у жены? А если у матери никогда не просил прощения, это о чем говорит? Братья и сестры, вы тоже пожилые, о чем это говорит? Не учили. Не учили. Ну, он же у матери с младенцем брался. А просить прощения, оно с родами не передается. Это воспитательный процесс. Другой человек, беседую, о Боге беседуем. Я говорю, Бог прощает грехи. А как я это узнаю? Вот я покаюсь, как я это узнаю? Я говорю, а ты у матери когда-нибудь просил прощения? Он говорит, никогда. Вот если человек никогда не просил прощения у матери или у отца, или вообще у кого-то, может он понять прощение грехов, когда Бог прощает? Очень трудно. Эту истину надо преподавать. И отрок ее спокойно может уже усваивать. Хотя говорю, что ее с детства прививают. Просить прощения надо прививать с детства. Очень плохо, когда родители этому противятся. Ну, к примеру, кончилось собрание. Пожилая сестра подходит к пресвитеру и говорит, слушай, ну вот эта девочка, ну что она, 8 лет, а так себя плохо ведет в собрании. Можно как-то принять какие-то меры? Пресвитер говорит, ну конечно можно. Посмотрел, отца зовет. Брат, подойди, пожалуйста, сюда. Брат подошел. Он говорит, вот, пресвитер говорит, вот на твою дочь, вот сестра имеет жалобу, что она себя так ведет. Отец на дочь. Так, что за жалоба? Скажите. Сестра говорит. Таня, так было? Нет, папа, не так было. Вот видите, было не так. А что же вы тогда говорите? Скажите, что дальше будет с такой Таней? Это после собрания. Друзья, не надо удивляться, что потом такие Тани проблемные люди. Потому что их не научили просить прощения. Не научили виниться. Еще чему надо учить подростков? Это быть посильной помощью в деле Господнем. Вот мы читаем, мальчик имел 5 хлебов и 2 рыбки. Да? И это была посильная помощь, чтобы Господь мог накормить сколько? Помним, да? Это не в компетенции мальчика рассаживать эти 5000 по 50 человек, чтобы 100 рядов получилось. Не в компетенции мальчика благословлять и кормить. Все это не в компетенции мальчика. Но принести на это место, где кормят 5 хлебов, 2 рыбки, это в его силах. И вот мы с вами тоже можем так сделать. Или так подключать наших мальчиков, подростков и девочек. То, что они могут делать, делать от души. Кстати, брат про это уже говорил с этого места. Как приучать или привлекать детей. Ну и последнее, что хочу сказать. Мальчики могут, девочки, подростки, внимательно слушать Евангелие и рассказывать другим. Это подростки уже могут. Наши отроки это могут. Внимательно слушать Евангелие и рассказывать другим. Нету времени, я бы мог приводить и примеры, друзья. Но вы это тоже знаете и без примеров. К этому надо приучать. К сожалению, наше время, то ли образовательная система хуже стала работать или как, но скажу вам правду. Я имею возможность или призвание преподавать иногда на библейских курсах. И вот приезжают курсанты, это уже не отроки, это уже юноши. 17 лет, 16 лет, бывает старше. Предлагаешь, прочитай текст Писания по слогам. По слогам читают, знаете, как, ну, примерно, когда я учился, так читали во втором, ну, кто-то плохой в третьем классе. А это наши сыновья читают Евангелие, до того по слогам плохо. В одну семью пришел, уговариваю, мать, ну, у тебя же вот сыновья, пожалуйста, дома читайте Евангелие вслух. Вот на вечерней молитве, пусть по главе там, или по 10 стихов, или по 2 стиха по очереди, но пусть вслух читает, пусть приучается. Очень трудно. Ну, выросли сыновья, принял крещение, ставим на проповедь. Вышел на проповедь, прочитать текст не может правильно, как написано. Проблема. Почему? Отроком не учили, как надо. Потом стыдно. Вот, братья и сестры, хочу за этот момент особо обратить внимание, что отроков надо учить, и они это уже должны бы иметь, уметь. Дети выросли, да, но когда-то они были младенцами, потом стали отроками, и тогда они уже это должны уметь. А теперь скажу сколько-то и о молодежи. Какие качества нужно прививать людям для зрелости? Вот выросли люди и стали, да? Один кротким, другой искусным. А вот мы, как христиане, какие качества надо бы прививать или воспитывать, чтобы наша молодежь стала зрелой? Я тоже их перечислю, за каждое немножко скажу. Значит, во-первых, любить Господа, и чтобы были Его последователями. Это надо прививать нашим молодежи. Это зрелость. Это зрелость уже, когда Бога любят, и когда Ему последуют, когда говорят: «Умру, но не согрешу». Вот это уже зрелость. А приходит это, да? Должно быть покаяние и возрождение, а потом уже служение Богу. Страх Господень, должно быть это уже у зрелого молодого человека. А если такой человек незрелый, не научился ни страху Господню, не научился молиться, и вот решил жениться или выйти замуж, что из него будет? Я, знаете, скажу вам серьезно. Если до брака несерьезно воспринимали Бога и церковь, то после брака лучше не будет. Если молодой человек или эта невеста до брака была, так сказать, легкомысленной такой бабочкой, простите, или этот молодой человек такой интернетный, после брака лучше не будет. Брак не улучшает людей. Улучшает людей покаяние, возрождение, следование за Господом. Вот это улучшает. А брак, да, он существует в жизни, и Бог его предназначил, но создавать семью ради себя, это не сулит доброго исхода, братья и сестры. Адам получил Еву, чтобы лучше служить Богу, а не чтобы ему было лучше. Юноша один. Одно сделал предложение, отказало. Другое сделал предложение, отказало. Ну, время проходит. Третье сделал предложение, согласилось. Чуть-чуть до брака осталось, отказало. Болел, долго болел. Ну, вроде переболел. Снова предложение, снова отказала. Трагично, нет? Родители переживают, пресвитер переживает, Ну, кто знает, близкие друзья тоже переживают. Ну, как? Ну, почему так случается? Ну, хорошо. Пришел на беседу к пресвитеру. Пресвитер ему говорит: скажи, пожалуйста, а ты по какому принципу брак создаешь, семью? Ты по принципу, чтобы тебе хорошо было? Вот жениться, чтобы мне хорошо было? Так ты решаешь свой брачный вопрос? Вот найти бы такую невесту, которая бы мне делала хорошо. Или другой принцип. На ком бы жениться, чтобы ее осчастливить? Он говорит: по-моему, у меня первый. Ну, так делай выводы. Делай выводы. Тебе надо принцип пересмотреть. Ты найди, вот как Иисус Христос. Он нашел себе невесту, которую бы осчастливить. Из праха поднял и делает счастливой. И если ты таким принципом пойдешь, и Бог тебя благословит, и невеста спасибо скажет: спасибо, что ты взял меня замуж. Пересмотрел, счастье нашел. Братья и сестры, ну, этому учат. Этому учат, и когда научаются, получают счастье. А ненаученный, ну, пусть не научился, ну, пусть тогда и жнет. Но учить надо. Что еще очень важно для зрелости, это иметь радушие и жизнерадостность. Вот знаете, есть среди молодежи, наших детей такие: о, все не по одним, все не так. Как я уже сказал, 3 рубля надо дать, чтобы улыбнулся, или еще что-то. Друзья дорогие, жизнь христианская – это какая жизнь? Одно уныние и одни невзгоды. Или неправда? Но если мы честны к Евангелию относимся, то мы должны понять, что жизнь по Евангелию – это радость. Радуйтесь всегда в Господе. Еще раз говорю, радуйтесь. И Господь прямо говорит: иго мое благо, и бремя мое легко. У нас в песнях поется: о, как трудно идти на тернистом пути, каменистом, и там еще много, и все подборку такую еще найдут, все одни горбы да трудности. А я вам скажу, кому трудно. Трудно тому, кто не любит. Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и будет совершенная радость, Господь говорит, а заповеди мои не тяжкие, но для любящих. А если кто не любит, вот тому трудно, тому это все, тот и смотрит: а вот если я вот столько не сделаю, будет мне наказание, а вот если столько сделаю, не попаду я еще в ад. Вот. А в общем, надо воспитывать, что зрелость – это когда человек сердечно, ласков, радость имеет в служении, послужит и радость имеет, то есть блажение давать, нежели принимать. Если человек недовольный, браком недовольство не исправляется. Вот недовольна невеста, и то не так, ну, по жизни такая, все недовольно. Теперь, наконец, жених нашелся, вроде бы довольна. Только свадьба кончится, и все вернется на круги своя. Брак недовольство не выправит. И вообще счастлив не тот, у кого нет трудностей, а счастлив тот, кто научился их преодолевать. Жизнь без трудностей не бывает. Но вот бывает так, что один в этих трудностях песни поет и Бога славит, а другой слезы льет и себя оплакивает. Кому трудней? А? Второму. Согласен, второму труднее. Поэтому молодежь надо учить, но самим сначала надо это иметь. Братья и сестры, надо отыскать свой источник радости. У нас должен быть свой не у чужого костра греться, а свой источник радости, сокрытый в Господе Иисусе Христе, и не греться у чужих костров. Вот. А если кто капризничает, плачет, манипулирует ближним, тот не готов создать семейную жизнь. Это не готовый жених, не готовая невеста, если так вот, то все капризничает, там себя оплакивает или ближним манипулирует. Ну, ты мне вот это сделаешь, тогда буду радоваться. Ты вот это сделаешь, тогда еще мне даже хорошо. Друзья, это просто беда. Еще к зрелости относится, когда уже зрелое уважение к родителям. У молодежи должно это быть, у молодых людей. Зрело иметь уважение и отношение зрелое к родителям. Родители не всегда бывают правы. Уметь переговорить этот вопрос и не делать из этого конфликта. Бывает, что что-то надо покрыть, а не на всю Ивановскую раздувать какую-то оплошность родителей. Это очень важно. Кто перечит родителям, тот будет перечить и в семейной жизни. Друзья, это надо знать. Недавно беседую с одним юношей. Сделал предложение невесте, а потом засомневался, будет счастлив или не будет. Я ему говорю, я тебе очень просто помогу определиться, будешь ты счастлив или не будешь. Как она относится к своему матери и к своему отцу? Вот присмотрелся, не присмотрелся, присмотрись. Как она относится к своему отцу? Вот так она будет относиться к тебе и ваших детей будет воспитывать, относиться к тебе. Потому что она другого даже и не знает. Ее 20 лет воспитывали в этой атмосфере, как относиться. Она это усвоила, и это она принесет в твой дом. А твои пожелания, что надо по-другому, они уйдут в забвение. Брат, сестры, это очень серьезно. У него глаза вот так округлились. Неужели так надо определять? Да, действительно так надо. Действительно так надо. Вообще, уважение к родителям – это залог благословений. И, к сожалению, бывает у нас иногда в практике, что невесты отказывают женихам за то, что они плохо относятся к своим родителям. Или наоборот, жених отказывается взять ее, сначала сделал предложение, потом отказал, потому что она плохо относится к своим родителям. Посмотрел, присмотрелся, его говорит, нет, я это понести не могу. И не состоится, о чем мечтали. Что еще поощрять надо в молодых людях, это проявлять творчество и усердие в работе. Вы знаете, милые и ленивые скоро превратятся в беспомощных. Так бывает. Такая ну, что она милая, так оденется и все. Но ленивая. В собрание выйдет или на молодежный вечер она выйдет там как с иголочки. Но зайди к ней домой и загляни в ее спальню, то ужас берет. И так бывает у юношей. Друзья, нужно воспитывать. Нужно воспитывать, что человек должен проявлять прилежность. А кто хочет выйти замуж, чтобы его обслуживали, или жениться, чтобы его обслуживали, тот пусть женится на официантах. У них профессионально обслуживание. А у остальных всех этому как-то по-другому. Как-то говорю подросткам, я иногда собираю родителей вместе с подростками или с молодыми людьми, с молодежью, и говорю, я намерен прийти к вам в гости, подростки. Я вам обещаю, когда приду в гости, я обязательно загляну в ваш шифонер, загляну под вашу кровать и, если возможно, еще проверю ваш портфель. И если я открою шифонер и оттуда вывалится килограмм 15 добра, я кому-нибудь это расскажу. Вы попадете у меня в пример. Или в чью-нибудь под кровать гляну, а там найду что-то. Прошло это собрание, дня через 4. Подъезжаю к одному дому, мне надо было с братом решить вопрос. Его подросток, сынишка, он мою машину узнал, смотрю, стрелой пролетел домой. Ну, ладно, я уже догадался, теперь зашел, пока с отцом поговорил. Дядяш, дядяш, пойдемте, посмотрите мой шифонер. Ну, хорошо. Вот знаете, учить надо. А если такие, как хитрые, улизывающие от работы подростками, потом молодежи, ну, такой человек, он и не годен для семейной жизни. Да, у него инстинкты работают, но семью содержать он просто не способен. Не способен. Горе семья бывает потом. Еще нужно приучать молодежь, чтобы они не были чрезмерно заняты собой. Такое искушение у молодежи тоже бывает. У одних увлечение своим внешним видом это делает поверхностным. Если человек увлекается своим внешним видом, это будет поверхностный христианин. Да, внешним видом надо заниматься, и сестрам это и в Библии написано, забудет ли девица наряд свой, да, и невеста там украшения не забывает, но все-таки нельзя допускать, чтобы были нас слишком увлечены внешним, и в зеркало, не перед зеркалом крутится полчаса, а перед духовным зеркалом Слово Божие и 5 минут не хватает, достаточно, это плохо. Знаете, забота, чтобы подать себя обществу, не дает добрых плодов. Сейчас много есть учебников таких по психологии, как себя обществу подать, как выглядит хорошо, культурно и прочее. Но это не делает духовнее. Я не против, чтобы подавали себя хорошо или культурно себя вели. Но, знаете, юноши, ищущие только свои интересы, просто отталкивают. Когда чрезмерно заняты собой, только на себя интерес тянут, они отталкивают. И лучше домашняя девушка, чем разочарованная дама. Вот правда. Пусть она лучше будет домашней, но замуж выйдет, будет хороший дом, чем такая расфуфыренная и все, красавица, а потом куда? На божничку садить? А потом бывает так, по той пословице. Искал королеву, а теперь жалуется, что она только возлежит на диване и ничего не делает. Королеву нашел, искал, нашел. Но она теперь на диване. А где королеве место? Посуду мыть? Нет. Стирать? Нет. Ну, это параллельно можно и на юношу перевести. И вот, знаете, так надо и сказать, что лучше заботливый, хотя и не всегда успешный юноша, чем самолюбивый джентльмен. Пусть не всегда успешно, но заботливый – это лучше, чем себелюбивый. Еще, это тоже важный вопрос, не позволять молодежи быть оторванными от дома. Такая проблема существует. Когда молодежь строит себе карьеру, оторвана от дома, заняты только в церкви, на спевках, на сыгрывках, а дома ничего. Это неправильно. Потом бывает просто трагедия, когда создаются из таких людей семьи. У нас в церкви родители стали жаловаться. Ну вот у молодежи вся неделя занята. Воскресенье собрание, понедельник спевка, вторник сыгровка, в среду разбор, в четверг общая спевка, в пятницу молитвенное собрание, в субботу сыгровки и спевки. Никогда нету. Принимаем решение. Вторник никто не имеет права занимать, ни регент, ни пресвитер, ни никто-нибудь, никаких мероприятий. Вторник – дом домашний, чтобы родители знали, когда можно их припахать, так сказать, на огороде, на грядках и прочее. Проходит чуть время, узнаю, как вторник они кучкуются у Ивановых, а потом вторник у Петровых, и все равно их дома нету. Это плохо. Это плохо. Должны все-таки быть не людьми сцены. Я скажу, бывает, даже определяют. Так, ты невесту выбрал? Выбрал. Она человек сцены или человек домашний? Уже понятие целое. Ну, если говорят, невеста – человек сцены, какие у нас сразу ассоциации? Она споет, она сыграет, она на молодежном выступит хорошо, она общаться умеет. Но когда надо пол помыть в молитвенном доме, там ее нет. Это не мой профиль. Это не мой профиль. Друзья, а потом что будет? Точно так же за юношей, можно сказать, бывают такие люди, которые вот те на гребне волны, да, они там. А когда надо плечо подставить, их там нету. К сожалению, будет и потом и горе супруги. Беседую с одним братом, хороший брат, уже семейный. Говорит, я, когда женился, думал, возьму самую активную из молодежи. И взял. А теперь у нас проблемы. Я на спевку, и она на спевку хочет. А кто ж нянчиться будет? Я на посещение в соседнюю деревню. Она говорит, а я не отстану, я тоже хочу там быть. И вот у нас просто это, и мне приходится теперь собрание пропускать, а у него там были виды у братьев, чтобы его пресвитером поставить в этой группочке там, а теперь не знаю, пресвитер и пресвитерша, а так не бывает, да? И вот сложности, и он мне так искренне говорит, лучше бы я присмотрел другую, а я про себя вспомнил пословицу: не ищи невесту в хороводе, а ищи в огороде. Вот знаете, это весьма важный момент. Если мы молодежь не приучили дорожить домом, и им только радостно, когда они вне дома, на поездке, на миссионерском посещении, а быть дома – это как на каторге, то из них хороших семей не получится. Семья – это все-таки дом, служащий вокруг. Но центр в доме – тыл. Я опять время затянул, да? Ну, еще одно скажу. Что нужно заботиться, чтобы было у молодежи? Чтобы была любовь к детям. Из наблюдений замечено, что если молодые люди не любят детей, то эти люди по судьбе обречены на страдания. Вот почему-то просматривается такая закономерность. Если в молодости детей не любят, то по судьбе потом приходят страдания. Не знаю почему, но так оно есть. Человек, научившийся служить детям, обретает благородство. Вот кто действительно детям хочет послужить, благородным становится. И очень хорошо. Вы знаете, не зря и Христос учил, чтобы на детей обращали внимание. Я ж негодование, да, больше мы не встречаем в основном, чтобы у Христа негодование было, а когда подношение детей, там вспоминайте, да. И вот писателя детских историй или рассказов спрашивают, как тебе хорошо удается так писать детские рассказы. Он отвечает, потому что я в два раза больше стараюсь, чем если бы писал взрослым. Это в молодости. Когда человек старается детям быть полезным, это поднимает благородство. И такой человек, если выйдет замуж или женится, создаст семью, это будет семья благородная. Пусть Господь нам поможет, когда мы занимаемся с подростками, с детьми, с нашими внуками или наставляем. А как там написано? Наставь юношу в начале пути, и он и в старости на нем будет, да? Пусть Господь нас благословит при наставлении, не унывать, не всегда сразу наставление прилипает. Бывает иногда, вы сегодня наставили, а выполнять будут через 2 года у подростков, у молодежи через 3 года, может быть, но вспомнят, а вот она или он говорили, и правда это так. А когда говорим, ну так у молодежи бывает реакция. Не надо унывать от таких моментов, провозглашать истину, и Господь вас благословит. Если есть вопросы, можете задать. Устали, вопросов нет. Устанем, помолимся.